Okay, хорошо. It's a privilege for me to again introduce our teacher for today.
Для меня большая привилегия снова представлять нашего преподавателя.
Over the past 2.5 days, you've had a wonderful opportunity to get acquainted with him.
Последние 2.5 дня у вас была хорошая возможность познакомиться с ним.
And as you all know, the best way to get acquainted with a preacher is to hear him preach.
Как вы знаете, самое лучшее самый лучший способ познакомиться с проповедником — это слышать его проповеди. Его проповедь определяет то, кем он является. И поэтому вы теперь хорошо его знаете. Мы попросили его остаться на еще один день. И как я уже говорил, многим из вас, у пастора Тома есть большой опыт, многолетний опыт пасторства. И мы попросили его остаться на еще один день дополнительно, чтобы прочитать несколько лекций по экклезиологии и духовному руководству церкви. И поэтому я приглашаю вас, Том, подойти к кафедре и служить нам сегодня. Спасибо большое, Брэд и братья. Для меня это большая радость быть вместе с вами. После того, как вы столько слышали меня на протяжении этих 2.5 дней, я удивлен, что вы снова собрались меня слушать.
Meaning that you, you're eager to be punished more.
Мы называем это как бы желание, сильное желание к наказанию. То есть вы готовы сами еще раз испытывать наказание на себе.
So regardless, welcome back today. I look forward to our time together.
Но независимо от этого, я рад, что вы собрались здесь вместе, и я с нетерпением жду вот этого времени, которое мы проведем вместе.
If you were the pastor of the church in Corinth, where would you begin to correct the problem?
Если бы вы были пастором в церкви в городе Коринфе, с чего бы вы начали исправлять эту церковь?
A church in which incest is being tolerated.
Церковь, в которой терпимо относились к инцесту.
Where believers are suing one another.
Где верующие судились друг с другом.
Where the Lord's table is being abused.
Где вечерей Господней злоупотребляли.
And where spiritual gifts are being abused to the exaltation of individual members.
И где злоупотребляли применением духовных даров и возносили отдельных личностей.
Where would you start?
С чего бы вы начали?
Probably not where the Apostle Paul started.
Наверное, не с того, с чего начал апостол Павел.
He started with unity.
Апостол Павел начал с единства.
The same thing is true in his letter to the church in Ephesus.
И то же самое верно в отношении послания Павла к Ефесянам.
The first three chapters, as you know, are about our position in Christ.
Первые три главы этого послания, как вы знаете, говорят о нашем положении во Христе.
There isn't but one command in all three of the first chapters.
Есть одна заповедь, которая прослеживается во всех трех главах.
And that command is in chapter 2 to remember.
И это заповедь во второй главе, которую нужно помнить.
On the other hand, the last three chapters of Ephesians are filled with commands.
Другие три главы, то есть 4-6 послание Ефесянам, они полны различных заповедей.
Because there he gets to the practical issues of the outworking of our position.
Потому что там он переходит к практическим вопросам применения или практики нашего положения.
And so he begins that practical section in chapter 4, verse 1.
И он начинает этот практический раздел с 4 главы 1 стиха.
Walk worthy of your calling.
Он говорит, ходите достойно вашего призвания.
And where does he begin with the practical?
С чего он начинает в практике?
Again, with unity.
Снова с единства.
And so I thought it would be important for us today to consider this issue, what unity is and what it is not.
И поэтому я решил, что для нас будет сегодня важным рассмотреть эти вопросы, чем является единство и что не является таковым.
Unfortunately, sometimes unity is a sentimental sort of thing that's not based on agreement in the truth.
Иногда единство понимают как нечто, что-то такое сентиментальное, а не как согласие в определенной истине.
But other times we're tempted to run to run over unity, to destroy unity.
Но порой у нас бывает желание не созидать единство, разрушать единство, и бывает это в таких случаях, когда в этом нет никакой необходимости.
And as you know, probably from your own experience, the disunity in the church can be pretty ugly and at the same time humorous.
И вы знаете, что такое единство, из личного опыта можете знать, что такое единство может выглядеть иногда очень некрасиво и иногда даже смешно.
Couple of years ago, I read a story from a church in Wales.
Несколько лет назад я прочитал историю о церкви в Уэльсе.
A feud broke out, a fight broke out as they were looking for a new pastor.
Когда они искали нового пастора, то разгорелся конфликт.
This is how the news story read.
И вот как в новостях эта история была представлена.
Yesterday, the two opposition groups both sent ministers to the pulpit.
Вчера две оппозиционные группы обе отправили служителей на кафедру.
Both spoke simultaneously.
И оба начали говорить одновременно.
Each trying to shout above the other.
Каждый пытался перекричать другого.
Both called for hymns.
Многие призывали петь гимн. Каждый из них призывал петь гимн.
And the congregation sang two different hymns at the same time.
И община одновременно пела два разных гимна.
Each trying to drown out the other.
И каждая пыталась перекричать, то есть победить вторую сторону.
The news story goes on to say, then the groups begin shouting at each other. Shouting.
И затем новости продолжают описание этой истории, что эти группы начали кричать друг на друга. Библии в гневе стали вздыматься вверх. Воскресное служение превратилось в бой.
Through it all, the two preachers continued to try to shout each other out with their sermons.
И во время этого эти два проповедника все еще старались перекричать друг друга своими проповедями.
Eventually, a deacon called a policeman.
И в конце концов диакон вызвал полицию.
Two came in and began shouting for the congregation to be quiet.
Полицейские зашли внутрь и начали кричать общине, чтобы те успокоились.
They advised the 40 persons in the church to return to their homes.
Посоветовали 40 людям из этой общины вернуться домой. Но два пастора остались и все еще спорили. И вот эта новостная статья вот в новостях заканчивается следующими словами. Вчера вечером одна из сторон призвала на встречу по примирению. Но эта встреча сорвалась из-за споров.
Sadly, scenes like that play out in many churches.
К сожалению, подобные вещи происходят во многих церквях.
Maybe you've seen some somewhere yourself.
Возможно, вы сами видели что-то похожее.
There's one that's still emblazoned in my mind.
Есть один такой случай, который все еще у меня хорошо в уме.
When I was a teenager,
когда я был подростком,
at a Baptist church business meeting.
И я был в баптистской церкви на встрече, деловой встрече.
Two grown men stood in front of the congregation and shouted each other.
Два взрослых человека стояли перед всей церковью и кричали друг на друга.
They were right in each other's faces.
Они кричали буквально друг на друга лицом к лицу.
One of them was the chairman of the deacons.
Один из них был руководителем среди диаконов.
The other was the husband of the woman who played the piano.
А другой был мужем женщины, которая играла на пианино.
I am convinced to this day, if it had gone on another couple of minutes, they would have hit each other.
Я уверен, что если бы еще тот спор продолжился пару минут, то они бы точно ударили друг друга.
And the really important issue over which they were arguing.
И очень важный вопрос, из-за которого они спорили.
Was whether or not to place the piano on the platform.
Был вопрос, нужно ли ставить пианино на сцену.
Such disunity and discord may be common.
И вот такое несогласие, такие споры, они могут быть обычными.
But the New Testament makes it clear that it is unacceptable to our Lord.
Но Новый Завет очень ясно говорит нам, что это неприемлемо для нашего Господа.
The problem of disunity is so important that, as I said, Paul begins the application of truth to the church in Ephesus with this issue.
Тема единства настолько важна, что Павел начинает применение в послании Ефесянам именно с этой истины.
And in fact, if you look at Ephesians 4:1, you see where he begins.
Если вы посмотрите на Ефесянам 4 главу 1 стих, то вы увидите, с чего он начинает.
Verse 1 is really the topical sentence for the rest of the letter.
Первый стих, первое предложение, по сути, является темой оставшегося послания. Это наивысшее повеление, которое стоит над всеми остальными, поступать достойно призвания. И оставшаяся часть этого послания раскрывает нам, как поступать достойно нашего звания.
The very first way he tells us to walk worthy is to live in unity in the church.
И самый первый способ, как мы можем поступать достойно нашего звания, это жить, находиться в единстве в церкви.
I'm going to ask Igor to read chapter 4, verses 1 through 16.
Мы прочитаем 4 главу, стихи с 1 по 16. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии, в свою очередь, каждого, в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.
Now, the theme of this paragraph is obvious, both from the repetition and the structure.
Тема этого абзаца очевидна, и ее видно как из повторяющихся слов, так и из самой структуры.
9 times the concept of one or oneness occurs in these verses.
9 раз в этом абзаце встречается вопрос, тема единства, или говорится такие слова: одно, едины.
And 3 times the idea of one united body.
И 3 раза встречается идея объединенного единого тела.
In verse 3 the theme of unity is clearly expressed.
В 3 стихе тема единства очень ясно выражается.
Being diligent to preserve the unity of the spirit in the bond of peace.
Здесь написано: стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
That participial phrase, at least in the Greek text it is the core of the entire paragraph that you've just heard read.
Это
participial.
Это как причастный оборот? Причастный оборот, по крайней мере, в греческом языке.
Третий.
Это, можно сказать, центр всего абзаца. Стихи с первого, со второго как бы поставлены над ним. Стихи с 4 по 16 исходят из него.
Let's begin with the basic question of what is unity.
Ну и давайте начнем с основного вопроса: что такое единство?
The Greek word translated unity comes from the root word one.
Греческое слово, которое обозначает единство, происходит от слова, обозначающее одно или один.
At its most basic level, then, unity means oneness.
И на самом простом, в самом простом смысле единство обозначает как бы быть одним.
Let me tell you what it's not.
Ну и позвольте сказать, чем единство не является.
It's not a demand that the entire visible church, or excuse me, let me put that differently. It's not a demand that the true church unite as one visible organization, like Russian Orthodoxy.
Это не означает, что вся видимая церковь должна представлять из себя одну единую организацию, например, как Русская Православная Церковь.
It's not an insistence that we ignore important doctrinal differences and just appear to be unified.
Это не значит, что мы должны игнорировать важные доктринальные вопросы и создавать видимость того, что мы едины.
It is not a license to ignore sin in the church.
Это не является разрешением игнорировать грех в церкви.
Or to ignore doctrinal error in an individual, a church, or a group of churches.
Или это не означает, что мы теперь можем игнорировать какие-то доктринальные заблуждения либо одного какого-то человека, либо какой-то группы в церкви, либо группы церквей.
So what is it?
Что же такое единство?
Since all Christians are united to Jesus Christ,
поскольку все христиане объединены Иисусу Христу,
all true members of the church invisible are united to one another.
Все члены церкви, невидимой церкви Христовой, объединены друг с другом.
In other words, we share an inherent essential unity with all other true Christians.
Другими словами, у нас есть наследуемое единство со всеми истинными христианами.
Like 10,
можно это видеть в таких отрывках, как Иоанна 10 глава, когда наш Господь говорит, что Он соберет всех своих овец в одно великое стадо. В Иоанна 17 главе, в своей первосвященнической молитве, он молится, чтобы его ученики, истинные ученики, были едины, как он и Отец едины. И в этом отрывке, в послании к Ефесянам, Павел использует три иллюстрации, которые помогают показать это единство.
In both chapters 1 and 4, he describes it as parts of a human body.
В первой главе и в четвертой он описывает это единство, сравнивая его с различными частями человеческого тела.
Although each part and organ of your body is a separate entity.
Несмотря на то, что каждая часть, каждый орган вашего тела является отдельным органом.
They are brought together in one.
Тем не менее, они собраны вместе в одно нераздельное цельное.
In chapter 2, Paul describes this unity as stones in a temple.
Во второй главе Павел описывает это единство, используя иллюстрацию камней и храма.
In verses 19 to 21.
В стихах второй главы с 19 по 21 стихах.
The picture is of this great temple that's been built.
Иллюстрация такого великого здания, которое созидают верующие. И каждый верующий является камнем, который и составляет это здание. И вместе мы являемся храмом Божьим.
He also uses the image in chapter 2, verse 19, and chapter 4, verse 6.
А также он использует иллюстрацию во второй главе в 19 стихе и в 4 главе в 6 стихе. Он говорит о членах семьи. Сейчас мы являемся членами Божьей семьи. И несмотря на то, что мы существуем каждый по отдельности, индивидуально, тем не менее мы составляем одну семью.
So there is already this real vital unity between those who are Christians.
Поэтому между теми, кто является истинными христианами, есть уже то жизненное единство.
It was a unity produced at the moment of salvation.
Это то единство, которое появилось в момент спасения.
At that moment we were united to Christ and to each other.
В тот момент мы были воссоединены со Христом и друг с другом.
What is the source of this unity?
И каков источник этого единства?
Look at verse 3 again.
Посмотрите снова на третий стих.
The unity of the Spirit.
Единство Духа.
The Spirit is the source of this unity, the origin, the cause.
А Дух является основой, источником, причиной этого единства.
It is the unity that the Holy Spirit produces.
Это то единство, которое производит Святой Дух.
Look at 1 Corinthians chapter 12.
А посмотрите на 1 Коринфянам 12 главу.
And you see how this unity was created.
Вы увидите, как было создано это единство.
Verse 13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.
13 стих. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, и все напоены одним духом.
There's a lot of debate about the difference of the work of the Spirit in the Old Testament versus the New Testament.
Есть большой спор в отношении работы Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете.
Without taking too much of a sidetrack or rabbit trail here, let me briefly mention that.
Ну вот, не уходя в подробности, позвольте упомянуть некоторые различия.
It seems to me that there had to have been the work of the Spirit in regeneration and sanctification in the Old Testament.
На мой взгляд, в Ветхом Завете был труд Святого Духа по возрождению и по освящению, или возрождение и восвящение. Никто не может прийти к вере в истинного Бога без работы Святого Духа. И точно так же никакой человек не сможет возрастать и уподобляться Богу без освящающей работы Святого Духа. Поэтому было некое пребывающее присутствие, то есть Дух пребывал над ними. Неким образом он присутствовал над ними. Но есть два очень важных отличия между работой Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете. В соответствии с учением нашего Господа в горнице в Иоанна 14 по 16 главах,
there was some change for our benefit in the abiding presence of the Spirit.
В пребывающем присутствии Святого Духа были определенные блага в Новом Завете, которых не было в Ветхом.
He says, now the Spirit will be in you.
Он говорит, теперь Дух будет в вас.
The second change of the work of the Spirit comes here in 1 Corinthians 12.
А второе изменение в работе Святого Духа происходит вот здесь, в 12 главе 1 Коринфянам.
There was no baptism by the Spirit into the body of Christ in the Old Testament.
В Ветхом Завете не было крещения Святого Духа в тело Христа.
But at the moment of salvation, for each of us, this miracle work of the Spirit occurs.
Но в момент спасения это чудо труда Святого Духа произошло в нашей жизни.
Christ the head,
Христос глава,
and we then join as a member of his body.
А мы присоединяемся к нему как члены его тела.
You and I can never create this unity.
Мы с вами никогда бы не смогли создать такого единства.
We aren't commanded to create it.
И нам даже не повелено создавать такое единство.
The Spirit of God has already produced it.
Дух Святой уже произвел это единство.
So what is our responsibility?
И какова теперь наша ответственность?
Look at verse 3 again.
Посмотрите снова на третий стих. Третий стих послания к Ефесянам. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. По форме это является причастием в греческом тексте. Но по значению это императив или повеление.
We could legitimately rephrase it, be diligent to preserve the unity of the Spirit.
Мы могли бы перефразировать это. Ну, в принципе, в русском так и есть. Старайтесь сохранять, как повеление. Вот это греческое слово, которое у нас переведено «старайтесь», встречается 11 раз в Новом Завете.
It includes the idea of urgency or haste, do something quickly.
И оно включает в себя идею неотложности, когда делаешь что-то срочно, быстро.
It also includes the idea of importance.
И также оно подразумевает идею важности.
And finally, it includes the idea of diligence, doing something well.
И также оно включает в себя идею усердия и старания, когда человек старается сделать что-то хорошо.
So when Paul says be diligent, he is saying this.
Поэтому, когда Павел говорит «старайтесь», он говорит следующее.
Do it now.
Он говорит, делайте это сейчас,
do it because it's important.
Делайте это, потому что это важно, и делайте это упорно, усердно.
Now, what are we to be diligent to do?
И неважно, неважно, что для этого нам нужно будет делать. Мы должны быть усердны.
Notice he says to preserve, that is to keep or to maintain the unity the Spirit has already produced.
Заметьте, он говорит сохранять, старайтесь сохранять единство Духа, которое уже было произведено.
So we are to preserve it.
Итак, мы должны сохранять это единство.
Now the rest of this paragraph tells us how.
Оставшаяся часть этого абзаца говорит нам, как нужно это делать.
In verses 2 through 16, Paul provides us with three means for preserving that unity.
Four or
three?
No, from verses 2?
I'm sorry, verses 2 through 16.
В стихах со 2 по 16 Павел говорит о трех способах, как мы можем сохранять это единство.
Now, let me stop for you men and say something a moment.
Но позвольте, братья, немного остановиться и сказать вам кое-что.
A couple of my messages since I've been here have had three points.
Несколько моих проповедей, вот когда я приезжал сюда, у них было три пункта. Большинство из вас это знают, но я скажу для оставшихся.
The only reason is because as I did the syntactical analysis, the passage broke into three parts.
Единственная причина, почему у меня три пункта, потому что я делал синтаксический анализ, и этот текст разбивается на три части.
It's not that I certainly like sermons with three points.
Это не потому, что я люблю проповеди с трех пунктов.
So look at these three means.
Посмотрите вот на этих три инструмента или три средства.
The first means for preserving unity comes in verses 2 and 3.
Первое средство для сохранения единства мы видим во втором и третьем стихах.
Put on the attitudes of unity. Put on the attitudes of unity. It's not in the text. That's my
Put on.
Put on or practice. The attitudes of unity.
Оденьтесь или оденьте на себя отношение единства, или созидайте в себе отношение единства.
And in verses 4 through 6, focus on the basis of our unity, or the foundation of our unity.
В стихах с 4 по 16 смотрите на основу или да, на основу нашего единства.
And in verses 7 through 16, adopt Christ's plan for unity.
Это до 6 стихи с 7 по 16 примите adopt God's plan.
Christ's plan for unity. Adopt Christ's plan for unity. The plan of Christ for unity.
Я просто думаю, какое слово лучше. Примите для себя план Христа или руководствуйтесь планом Христа для единства. В этом последнем разделе он говорит о том, как должна функционировать церковь. Я знаю, что вы посвящены вот этому третьему средству. В вашем обучении вы изучаете или будете изучать библейскую экклезиологию. Библейский образец служения. Вы понимаете и приняли то, что мы видим в стихах 7 по 16.
That Christ gave gifted men to his church,
что Христос дал одаренных людей церкви, и это вы.
That you might equip the saints to do the work of ministry.
Что вы можете снаряжать святых на дело служения.
And as the saints do the work of ministry, the whole church is built up and unified.
И когда святые совершают дело служения, вся церковь объединяется.
So I really am not concerned that you would ignore that third means.
И поэтому я не переживаю о том, что вы игнорируете вот это третье средство.
So today I want us to examine the first two of these means.
Сегодня я хочу посмотреть на два других, на первые два инструмента или средства, как сохранять единство.
To preserve the unity the Spirit has created, we must first of all put on the attitudes of unity.
Во-первых, для того, чтобы сохранять единство, созданное Духом, мы должны одеться в отношение единства.
There are certain attitudes that preserve and promote unity.
Есть особые вид отношений, которые сохраняют и созидают единство.
Where they exist, there will be unity.
Там, где есть такие отношения, там будет единство.
In almost every case, we'll talk about exceptions.
И практически во всех случаях такое происходит, но мы поговорим об исключениях.
Where those attitudes are missing, there will be conflict.
Там, где нету таких отношений, то там будут конфликты и не будет такого единства.
Now, before we look at these crucial attitudes, there are a couple of questions I want to ask.
Перед тем, как мы будем говорить об этих важных качествах, отношениях, есть пара вопросов, которые я бы хотел задать.
The first question is, what are the normal causes of disunity in the church?
Первый вопрос, что является чаще всего причиной отсутствия единства в церкви?
Immediately when I asked that question, several ideas pop in my
head. Я думаю, что как только я задал этот вопрос, у вас в голове несколько идей появилось сразу.
Disagreements.
Несогласия.
Misunderstandings.
Недопонимание.
Pride.
Гордость.
Selfish ambition, the desire to get or keep power.
Личные амбиции, желание обладать властью.
Harsh, angry manner.
Грубость по отношению к людям.
Personal wrongs when someone sinned against you.
Личные какие-то ошибки, преступления, когда вы грешите против других людей.
A failure to overlook the faults of others.
Нежелание смотреть на ошибки других.
And quibbling or arguing over unimportant doctrinal disagreements.
И споры по не самым важным доктринальным расхождениям.
Are there any legitimate causes for disunity?
Есть ли какие-то законные основания для отсутствия единства? Это второй вопрос, на который нам необходимо дать ответ.
Есть
ли какие-то действия, которые ставят под угрозу единство, но эти действия мы обязаны исполнять? Библейский ответ – да.
There are.
Есть такие действия.
In several places in the New Testament, the writers identify two reasons.
В нескольких местах Нового Завета авторы говорят о двух причинах.
For which it is okay to risk upsetting the unity.
В двух причинах два случая, когда это правильно ставить под угрозу единство.
The first is confronting a pattern of unrepentant sin.
Первое – это обличение в нераскаянном грехе.
I don't know about for you, but in my church, when Matthew 18 is practiced, there's some disunity that immediately results.
Я не знаю, как у вас, но в нашей церкви, как только начинает применяться Матфея 18 глава, сразу же есть определенное разрушение единства.
Because the sinning member immediately, if he's not repentant, is defensive and
Потому что согрешающий человек, если он не хочет каяться в своем грехе, он сразу переходит в оборонительное положение, и он разрушает единство. Наш Господь говорит в Матфея 18 главе, что это то, что должно происходить среди членов церкви. Даже если это ставит под угрозу, под определенную угрозу единства церкви. В 1 Тимофея 5 главе нам сказано, что это должно иметь... что это должно происходить даже в отношении руководителей церкви, несмотря на то, что это может ставить под угрозу единство.
So
поэтому есть определенные законные основания, чтобы ставить под угрозу единство.
Есть
вторая, еще одна законная причина. Это исправление ложных, неправильных доктрин. А посмотрите на послание Иуды, 3 стих.
Our Lord's brother writes a letter in which he brings this up.
Брат нашего Господа пишет послание, где он поднимает как раз этот вопрос. Третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». И отвергающий единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит здесь, что вы должны подвязаться за веру. Даже в отношении тех людей, которые являются частью церкви. Ну и, конечно, это будет разрушать вот такое видимое, зримое единство. И я думаю, что одна из самых наглядных иллюстраций этому — это Галатам 2 глава. Это был самый темный день в истории церкви. Все, кроме апостола Павла, пошли на компромисс с Евангелием. И Павел обличает Петра лицом к лицу публично. Братья, но вот это единственные примеры исключений. Это значит, что когда есть какие-то несогласия, отсутствие единства, и это единство не вследствие исправления ложного учения, это единство... Или отсутствие этого единства не обусловлено обличением согрешающего брата, то тогда отсутствие такого единства греховно.
Almost all the time,
практически всегда,
when there is disunity,
когда нет единства,
it will be because the people aren't showing these attitudes.
Это будет из-за того, что люди не показывают, не проявляют тех качеств отношений, которые описаны во втором стихе.
Now, Paul's primary point and application in chapter 4 is disunity in the church.
В четвертой главе Павел здесь указывает на отсутствие единства в церкви.
Let me just say that these attitudes go into every relationship in life.
Позвольте сказать, что эти отношения, эти качества должны быть в любых отношениях с людьми в нашей жизни.
And it's true whether you're talking about your marriage.
И это верно в отношении вашего брака.
Or your family.
Верно в отношении вашей семьи.
Or the workplace.
В отношении места работы.
Or your church.
В отношении церкви.
In one verse. Paul identifies the attitudes that breed unity.
В одном стихе Павел определяет те качества, которые содействуют, способствуют единству.
And where these attitudes are present, there will
и
be unity.
Там, где есть эти качества, там будет единство.
And where these attitudes are not, there will never be true unity.
И где не будет этих качеств, там не будет истинного единства. Посмотрите на второй стих. Со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью.
Again, these phrases are intended to be imperatives or commands.
Основа эти фразы стоят в форме повелений, императив.
It's as if Paul is ordering us to display these attitudes, these virtues.
Здесь как будто бы Павел повелевает нам, чтобы мы проявляли, демонстрировали эти добродетели, эти качества.
And there are four attitudes here that preserve the unity of the
Spirit. И здесь есть четыре качества, которые сохраняют единство Духа.
Perhaps you remember when you were in school. And in science class.
Я думаю, что вы помните, когда вы были в школе на занятиях, на уроках по научным предметам.
You would use a petri dish to grow a fungus or a growth of some kind of bacteria.
Чашка Петри. Вот у вас была чашка Петри, чтобы, может быть, чтобы изучать какие-то бактерии, еще что-то. Ну и в зависимости от того, что вы хотели, чтобы выросло в земле, да?
Или,
то есть нужно было менять окружающую среду. Иногда вот эта чашка Петри внутри с чем-то. Вот, она должна была быть на свету, иногда в темноте. И то же самое с церковью. А если вы хотите, чтобы в церкви возрастало единство, чтобы оно процветало, вы должны создать для этого правильную окружающую среду. Правильная, надлежащая окружающая среда, она как раз и состоит из этих четырех качеств. А первое качество — это смирение. Гордость является врагом единства.
Proverbs 13:10 says, through pride comes nothing but strife.
В притчах 13:10 говорится, что гордость... Сейчас. Притчи 13:10 здесь говорится, от высокомерия происходит раздор.
And of course, in 3 John we see the pride of Diotrephes that disrupted the unity of the church.
И также, конечно, в третьем послании Иоанна мы видим, как гордость Диотрефа разрушала единство церкви.
So it's not surprising that when Paul wants to preserve unity, he starts here.
Поэтому неудивительно, что Павел, желая сохранить единство, начинает именно с этого.
As you probably know, humility was not considered a virtue until the New Testament.
Как вы знаете, смирение никем не рассматривалось как добродетель до Нового Завета.
The Greeks thought this concept was demeaning, was lowering.
Греки полагали, что вот эта концепция смирения является чем-то низким.
So where did it come from?
И откуда это появляется?
It came from the Old Testament.
Эта идея идет из the idea of,
humility.
Идея смирения, что оно является добродетелью, оно проистекает из Ветхого Завета.
A similar concept to this word appears in the Hebrew word lowly.
Та же концепция происходит от от еврейского слова
lowly, low.
Низкий.
It's used some 270 times in the Septuagint.
270 раз оно встречается в Септуагинте.
So this virtue has always been crucial to God.
Поэтому эта добродетель всегда была важной для Бога.
We won't turn there, but you can jot down a couple of references.
Мы не будем сейчас смотреть на все эти ссылки, но вы можете записать. Исайя 57:15 и 66:2.
It's the Old Testament word lowly that informs Paul's use of this New Testament word humility.
Вот то ветхозаветнее слово, обозначающее низкий, как раз и привносит краску в слово, которое Павел здесь упоминает для описания смирения.
So what is it?
Итак, что же это такое?
It is not an attitude of self-abuse, of abusing yourself.
Это не какое-то как бы самоистязание.
But instead, it's having a right mindset both about yourself and others.
Но вместо этого это правильное понимание того, кем являешься ты и кем являются другие, понимание себя и других.
In Acts 20, you remember, Paul says that when he was among the Ephesians, he manifested this attitude of humility.
Когда в Деяниях 20 главе Павел общается с пресвитерами Ефеса, он говорит, что он проявлял это качество.
So what is it?
И что же это за качество?
The Thayer Lexicon says, having a humble opinion of oneself.
Один из лексиконов говорит, это значит иметь смиренное мнение о самом себе.
A deep sense of one's moral littleness.
Глубокое осознание собственной малости.
It is the opposite of self-esteem and pride.
Это полная противоположность высокой самооценки и гордости.